В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
Кричи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Николай Пархитько к нам пришел. Кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. Николай Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие слушатели.
А координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно. А давайте начнем с генеральной темы международной. Это переговоры по Украине. Трамп тут дал какой-то, выдвинул дедлайн. Ультиматум и дедлайн для Зеленского, чтобы он пошел все-таки на переговоры. Но так как Дональд Трамп примерно всем раздает дедлайны, и мы помним, что и Владимир Путин, он дедлайн тоже какой-то выдвигал, и, то есть крайний срок принятия решений. Вот история с дедлайном для Зеленского. Это действительно то, что Трамп, скорее всего, выполнит? Или он напишет очередной какой-то пост, и мы все забудем о том, что он выдвигал Зеленскому условия?
Знаете, Евгения, вот в этой связи мне вспоминается такой анекдотик, шуточка, вот она актуальная. Трамп поставил 2025 году 21 день на то, чтобы закончиться.
Похоже на то, точно.
Да, так что к вопросу о том, вспомним мы об этом или нет, конечно, не вспомним. Начнем с того, что он сам не вспомнит об этом. Дедлайны ставились уже неоднократно. Мы День Благодарения помним в Соединенных Штатах Америки, да, вот сейчас у них там католическое Рождество и так далее. Это все ни о чем. Это все риторика Трампа, это все его такой политантураж. И я думаю, что и мы должны уже с вами к этому привыкнуть, и наши оппоненты тоже к этому так или иначе привыкают. Я бы к этому не относился серьезно.
То есть Трамп предсказуемый?
В этом плане, да. В этом плане,
ну, и получается, что он это делает ради того, чтобы просто выдвинуть и этот ультиматум и ждать, купится на это Зеленский или нет. Но есть ощущение, что Зеленский довольно, ну, дерзок с Трампом, потому что, видимо, чувствует, не знаю, поддержку британцев или еще что-то, нет?
Знаете, тут немножечко я предлагаю сместить акценты. Давайте. От слова «ультиматум» к слову «содержание».
Так.
Вот содержание этого ультиматума, если мы о нем говорим, в чем оно в данный момент заключается? Я тут улавливаю ключевой негативный компонент для Зеленского. Это требование Соединенных Штатов Америки о проведении выборов на Украине.
Да.
Вот. Это для Зеленского гораздо опаснее, гораздо неприятнее, чем мы могли бы подумать. Любые потери на фронте, любые потери территории, любое там катастрофическое положение, в которое он завел страну, ему не до этого. У него главное находиться у власти.
Так он же говорил, если уж вам так надо, дайте мне там что-то 5 миллиардов долларов, я уж вам, ладно, проведу эти выборы, говорил он.
Да, это он раньше говорил. Сейчас у него будут, ну, по-русски говоря, отмазки, что это небезопасно, это не своевременно, идет война и так далее и тому подобное. Все, что он до этого говорил. Почему он это говорит? Все, опять же, понятно. Он же запретил, ну, по сути дела, все оппозиционные политические партии. Ну, там, карманные, подставные мы не берем. Он ввел огромное количество санкций против граждан же Украины, что, кстати говоря, запрещается Конституцией Украины. Он многих выставил за рубеж. Он себя сделал единоличным диктатором. Но, правда, сейчас с отставкой Ермака его диктатура пошатнулась, но, тем не менее, это сделало его злее. Вы правильно отметили, он последние там пару суток, сейчас даже объясню, почему пару суток, он проявляет определенную борзость. Почему? Потому что он съездил в Лондон.
Ему сказали,
все будет
не
нормально.
Волнуйся.
Да. Конечно, ему сказали, все будет нормально. Который раз уже ему говорят, это в Лондоне, либо из Лондона. Я вообще начинаю думать, что Лондон для него это какой-то такой, ну, как для нас с вами парк. Это центр силы, где восстанавливается самооценка.
Так.
Вот, значит, поэтому, если без шуток, Трамп, буквально последнее заявление вот вечером было сделано, насколько я там новости смотрел, он сказал, что было бы неплохо, если бы на Украине прошли выборы. Они себя позиционируют как демократическая страна, но у них давно не было выборов, пора провести выборы, ну, в свойственной манере Трамп это сказал. Зеленский, кстати, пока еще не комментировал, он сказал, что, я так понимаю, сегодня, вот, может быть, во время нашей с вами беседы, туда, в Америку, полетит совместный, как Зеленский говорит, ответ Украины и Европы на мирные инициативы Трампа.
Так.
Вот. Но насчет выборов, я думаю, будет отпираться изо всех своих сил, как только может. А по большому счету, съездил Зеленский в Лондон для того, чтобы не только получить моральную поддержку, но и договориться все-таки насчет финансовых каких-то очередных вливаний и пожаловаться европейцам, как американцы давят на него в плане вот этих вот сначала 28, теперь 20
пунктов. Но Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения, обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить изменения, а США и Европу обеспечить безопасность проведения выборов президента на Украине. А Песков сказал, что заявление Зеленского о готовности к выборам достаточно новое. То есть он будет всячески обставлять, что военное положение отменит?
Нет, он не отменит, он будет находить новые и новые причины для того, чтобы оттягивать и оттягивать этот процесс. Заметьте, он чуть-чуть похитрил, хотя он и до этого отличался этим качеством. Похитрил, не значит, поумнел. Он открыто не говорит «нет, я против выборов», он этого не говорит.
Нет, он говорит «хорошо».
Я проведу, но тут, понимаете, какое дело, вот это, вот это.
Почему
вот
же
это?
Трамп не может обеспечить мне безопасность?
Да.
Почему же мы не можем обеспечить безопасность военных, которые должны проголосовать, говорит он? Такая итальянская забастовка, по сути.
Ну, совершенно верно. Это в какой-то степени актив сбунтовался против акционера. То есть в американской парадигме картины мира это абсолютно немыслимо. Зеленский это не понимает.
Думаете, а вы считаете, что Трамп действительно намерен, хорошо, ждет беспрекословного выполнения своих приказов, чаяний и желаний со стороны Зеленского? Мне кажется, с его стороны это тоже какая-то имитация бортной деятельности. Ну, то есть он попытался с Путиным что-то, попытался теперь с Зеленским, ну вот я, не хотят они.
Тут все несколько сложнее.
Пожалуйста.
Дело в том, что Украина в глазах, я даже не говорю Трампа, а в глазах вообще американского истеблишмента, в глазах Соединенных Штатов Америки, Украина – это актив. Антироссийский актив, в который в свое время были вложены очень большие средства, на которые были возложены очень большие надежды, включая практические. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности при ком. Вообще-то, по большому счету, это еще при администрации Обамы началось.
Так.
Не будем сейчас уходить в дебри в эти. Но вот этот актив, он перестал окупаться. Он перестал там не то, что прибыль приносить, об этом речь не идет. Хоть бы что-то из этого актива обратно в американскую казну вернуть.
Вернулось, да.
Да, и удовлетворить американских налогоплательщиков, которые, в отличие от европейских, задают очень неприятные вопросы. За что мы платим налоги, куда это все идет, и что нам-то с того? Ничего. Трамп это понимает. Плюс, я всегда повторяю одну и ту же мантру, что Трамп это бизнесмен, в первую очередь. Во вторую очередь он политик. А кто такой Зеленский? Зеленский в глазах Трампа это финансовый менеджер, который крайне неэффективно распоряжается активами, которые в него вкладывают США. Отсюда, кстати, идет и подсвечивание этого коррупционного скандала.
Но к посвящению коррупционного скандала это попытка, может быть, разворошить их и, соответственно, там, как это называется, поменять действительно верхушку киевскую для того, чтобы она стала условно в глазах Трампа менее токсична для Москвы, потому что и Путин говорил, что хорошо, мы готовы даже говорить, мы готовы предметно, если какие-то планы будут, но кто подписывать будет?
Да, тут целый комплекс фактов. Вот один из них вы назвали, снижение токсичности, другой... со стороны США, если мы посмотрим пункт, это все-таки, чтобы там у власти стоял кто-то, ну, более или менее вменяемый.
Вы думаете?
Я думаю, да. Я думаю, да. Потому что Зеленский абсолютно невменяем. Это фигура, которая категорически не устраивает ни нас, ни Трампа. Ни... Ну, европейцев мы не берем там все равно. Нужен кто-то, с кем могли бы договариваться американцы, например, обязательств, которые Украина возьмет перед Америкой. И кто действительно устроил бы Путина. Вот для этого нужно убирать эту верхушку действующую, которая там.
А есть мнение, что даже если поставить туда условного Залужного, да. которого, да, сняли с красивого ракурса и разместили в женском журнале, чтобы какую-то симпатию как бы сформировать к нему в красивой рубашке и красивом дорогом костюме, это тоже ничего не поменяет, потому что вот эта формализация и, что называется, публичная демократия, которую так любят американцы, так любят европейцы, для нас это ровным счетом ничего не значит, потому что за этой ширмой суть не меняется. И если будет не Зеленский, а будет, не знаю, допустим, Залужный, который, кстати, в Лондоне сидит сейчас, да, для России Лондон, в общем, это такое место не самое, скажем так, безобидное, мягко говоря, то для нас ничего не меняется.
Для нас ничего не меняется, хотя бы потому, что Зеленский также является британским агентом. Это совершенно очевидно, абсолютно. Это без всяких сомнений. Человек, который в Лондоне в последнее время проводит больше времени, чем, наверное, в Киеве, и все это началось с 2021 года, я думаю, что по большому-то счету для нас тут мало что меняется. Но если мы посмотрим с точки зрения вот этой замены Зеленского на Залужного, то как я это вижу? Вот при том абсолютном бардаке, внутриполитическом бардаке, который сейчас на Украине имеет место, при уходе, гипотетическом уходе, там по-хорошему, по-плохому, неважно, при уходе Зеленского, ну, какую-то видимость порядка там, я не говорю законности, хотя бы порядка, может создать только, конечно же, человек, имеющий реальную военную власть. Военные Залужного уважают. Ну, как ни крути, это фигура популярная в вооруженных силах Украины. Другой такой фигуры, аналогичной, я вам не назову, кто Сырский, что ли, мясник этот, или кто там, начальник генштаба, или там Дропатый, который все проиграл, ничего подобного. Это Залужный. Ему простили даже его высылку в Лондон, что подчеркиваю, именно высылку в Лондон, его туда Зеленский выставил, он не сам сбежал.
Ну, понятно.
Вот, поэтому никакую Юлю я даже близко не рассматриваю, за нее голосуют эти 6% селюков, у которых интернет не провели с 2006 года, вот они в 2006 году и остались. Петр Порошенко, где там негде клеймо оставить, но он, конечно, сейчас шевелится, старается, это все тоже мимо. Я думаю, что это именно Залужный, наиболее релевантная фигура для американского политикума. Она устраивает, условно говоря, и британцев, и американцев. Это тот, наверное, редкий случай, когда подход этих двух конкурирующих между собой сил, между прочим, в целом совпадает. И вот если там на территории, которая сейчас называется Украиной, будет порядок или видимость его, то можно будет, и дальше можно будет что? Американцам можно будет пытаться делать дела какие-то, нам можно будет пытаться, ну, хотя бы о чем-то договариваться.
Я только сейчас уточню, что Порошенко и его сын у нас внесены в списки экстремистов-террористов. Да, агент прокуратуры России утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о геноциде против Залужного, Умерова, Сырского, Порошенко и других лиц из числа высшего руководства Украины последних лет против дела о геноциде.
Ну вот, то есть террористы, экстремисты откровенные.
Террористы, экстремисты. Да. И здесь меня вообще история по поводу как это, каких-то выборов на Украине, давайте так, какой-то согласованной фигуры. И, например, перспектив мирного урегулирования, она немножечко коробит, потому что, мне кажется, это все надо вообще совсем разделять. Есть мнение, как это, есть видение того, каким образом конфликт можно, не знаю, затушить, заморозить. Есть видение американцев? А есть наше видение. И даже с учетом того, что американцы для нас более адекватные и более договороспособные, договороприемлемы, чем европейцы, то я не слышала ни со стороны Трампа, ни со стороны его окружения, ни тем более со стороны Европы никакого принятия российской позиции, что есть для нас, например, система безопасности в Европе, что есть для нас приемлемая формат власти на Украине и формат существования самой Украины для того, чтобы мы пошли на какие-то договоренности. Потому что то, что Трамп называет планом, мы сказали, что ну, какой-то, как это, декларация о намерениях, список какой-то для обсуждения. И в итоге, как бы не сделать так, что вот американцы, мне кажется, пытаются нас заболтать. Ну, знаете как, ну, формально, вам Зеленский, он вас страшно раздражает, и вообще-то ему место в полярной сове, честно говоря, пожизненно. Ну, давайте мы вам Залужную, ну, а что Залужную? Ну, Залужную у нас в деле о геноциде, и как бы невозможно вести договоренности с теми людьми, которые настолько себя заморали за долгие годы.
Так, Евгений, я с вами соглашусь в главном.
Пожалуйста.
В самом главном. 24 февраля 2022 года верховный главнокомандующий как озвучил цели специальной военной операции? Это демилитаризация и денацификация Украины. Эти цели, вот на сегодняшний день, они остались абсолютно неизменными. Также верховный главнокомандующий неоднократно говорил о том, что специальная военная операция непременно достигнет достижения...
Достигнет целей,
достигнет этих целей, да, тут без тавтологии. Эти цели будут достигнуты. Ничего подобного со стороны, ну, европейцев я не буду оказывать аванс такой, да, их упоминать. Ничего подобного со стороны американцев мы не слышим.
Так.
О принятии наших ключевых целей и задач специальной военной операции. Один момент есть. Угу. Один момент. Американцы более здраво оценивают перспективу вступления, точнее, не вступления Украины в НАТО. Более здраво. То есть от американцев это звучит, что они не видят Украину в НАТО. Звучит. Еще более откровенно, если уж Европу нам надо как-то упомянуть, это звучит от руководства Венгрии, где Орбан открытым текстом сказал, что Украина должна быть внеблоковым нейтральным государством. Но это сказал только он.
Да, европейцы против нейтралитета.
Конечно, да. Это, да, мы тут подчеркиваем, что эта позиция Виктора Орбана, она не является официальной позицией Евросоюза. Это позиция отдельно взятого здравого лидера, да, у них там, видите, есть и такие. Значит, за исключением вот этого вот натовского компонента, который более или менее адекватно сейчас звучит от американцев,
так.
Ничего подобного ни по поводу прекращения геноцида русского населения, запрета русского языка, по поводу ключевых целей задач спецоперации, денацификация, демилитаризация, ничего подобного там нет. Если они не могут договориться и нам что-то отдельно предложить о сокращении ВСУ, это к вопросу о демилитаризации, и о политической ответственности, и уголовной, вообще-то говоря, всех тех нацистских заправил, которые начали с госпереворота, продолжили сожжением людей в Одессе, и, в общем-то, и все то, что продолжалось на протяжении 8 лет до начала спецоперации, да и после спецоперации, усилилось. Ничего подобного, конечно, мы от них не слышим, никакого конструктива. И вот, как мне видится, именно это, даже не проблема, этот пласт проблем,
да,
является тем вот болезненным фундаментом, на котором мы не можем построить наш компромисс с американцами.
Но да. Американцы, не кажется ли вам, что они все-таки пытаются продвинуть историю, помните, хотя Трамп перестал об этом говорить, прекращение огня, и тогда договариваться можно. Но мне кажется, что как только со стороны России будет прекращение огня, допустим, тут же Россию возьмут в политико-дипломатические тиски.
Ну, я думаю, это слишком было бы просто. Наши дипломаты на это не пойдут. Наш
военный, прежде всего, высшее руководство.
Нет, военный, это понятно, но там в Соединенных Штатах находится Дмитриев. Дмитриев – это замечательный дипломат, это прекрасный переговорщик, это действительно очень сильная переговорная шахматная фигура. Так что я не думаю, что его удастся до такой степени, как говорите, заболтать или, ну, проще говоря, обдурить, чтобы...
Ну, решение у нас все-таки... Трамп-то в данном случае говорил не в сторону Дмитриева, а Трамп, очевидно говоря, высказывался это в адрес, в том числе, как это, адресовал это верховному главнокомандующему все-таки. Вот. И, насколько мы понимаем, для американцев, как и для европейцев, продвижение российских войск все равно считается, как это, как только там успех очевиден, тут же активизируется работа. Потому... А давайте как-то дипломатически решим этот вопрос.
Со времен Семилетней войны это идет,
да,
с 18 века.
Да. Угу. Ну парадигмы. И в итоге, с вашей точки зрения, все-таки, на каком этапе мы сейчас находимся и чего ждать в ближайшее время?
Ну, знаете, я скажу свое мнение. Многие эксперты со мной не согласны. Но мое мнение такое. Мы находимся сейчас все-таки на начальной стадии. Прекращение огня и завершение конфликта в ближайшее время лично я не ожидаю, потому что я не вижу никаких подвижек ни по территориальным решениям, хотя они не являются превалирующими у нас в рамках СВО, ни по денацификации, как я уже говорил, ни по демилитаризации, сокращению вооруженных сил Украины, ни по, ну это на том конце не видят, и по выборам то же самое, сейчас непоняток будет гораздо больше. Мы видим, наоборот, эскалацию в виде милитаризации Черного моря, милитаризации в плохом смысле этого слова, совершение террористических атак на территории, вообще-то говоря, натовских государств, каковым является Турция, да, я имею в виду атаки по нашим танкерам. Параллельно мы видим эскалацию в акватории Балтийского моря. Это все взаимосвязанные вещи, это все нельзя рассматривать изолированно друг от друга. Мы видим беспрецедентную милитаризацию Восточной Европы, Центральной Восточной Европы.
Так.
И складывая все эти слагаемые, я не вижу никаких на данный момент перспектив для быстрого решения украинской проблемы. Это решение возможно на поле боя посредством наших вооруженных сил. Вот это решение я вижу. Переговорный трек, честно, нет, я его не сбрасываю со счетов, ни в коем случае, нет. Но на текущем этапе я не вижу каких-то принципиально прорывных предложений, которые бы, ну, скажем так, полностью удовлетворили бы обе переговаривающиеся стороны. Я имею в виду и Соединенные Штаты Америки, и нас. Украину я здесь не упоминаю.
Но американцы, получается, обладая мощными рычагами, все равно Трамп не хочет, он как это, хочет сохранить какой-то нейтралитет, который у него, который, вот, образ которого у него присутствует. Он не хочет или не может давить на Зеленского, он не хочет рвать с Европой. Европейцы сами чувствуют, как это, как говорили про Трампа, да, чем больше он говорит, но меньше действует, тем, соответственно, европейцы начинают чувствовать себя уверенней.
Знаете, мне очень тяжело последние несколько лет оценивать политическую логику европейцев с точки зрения здравого смысла.
Ее нет.
Да.
Давайте так.
Очень тяжело. Да, если она вообще осталась. Как, знаете, как говорят, для того, чтобы в психбольнице общаться с пациентами, нужно опуститься до их уровня, иначе...
Кто первым надел халат, тот, в общем, да.
Да. Так. Вот не думал, что мы о Европе будем так говорить, но это так. Это действительно так. Значит, что касается Трампа... Ну, конечно же, у него есть все рычаги для того, чтобы давить на Зеленского. Только он это делает нелинейно. Вот, смотрите, из последних его заявлений на Большой Семерке, он сказал тогда, что вот сейчас по тем траншам, по которым еще предыдущая администрация давала обязательства для Украины, эти обязательства будут выполнены до конца года, и все, новых-то не будет, он сказал. То есть финансирование Украины сократится. Что значит сократится?
Да.
Значит, оно на порядок уменьшится.
Там 800 миллионов долларов на 2 года, это вообще ничто.
Это вообще ни о чем. Они в месяц тратят, вдвое больше. Значит, что европейцам? Он говорит, ребят, вы хотите поддерживать это? Пожалуйста, вперед, поддерживайте за свой счет.
Покупайте у меня оружие.
Покупайте у меня оружие, отдавайте Украине все, что хотите, хоть штаны свои отдавайте. Только давайте за свой счет. Мы больше денег туда вкладывать не будем. Вам надо, давайте работайте. Европейцы недовольны. Кроме того, сюда же мы добавляем... риторику Трампа по НАТО, о том, что европейцы должны взять на себя основное бремя несения расходов 3,5% ВВП, которые обязаны выплачивать, тоже далеко не все на это могут пойти. И вот вкупе получается, что Трамп воздействует на Зеленского. Если перекрыть ему финансовый поток, если перекрыть ему фактически военную помощь, которая, ну, по крайней мере, шла бесплатно, да, то остается что? Остается один очень серьезный, на мой взгляд, компонент, это разведданные. Америка как снабжала, так и снабжает Украину разведданными. Вот это достаточно серьезный козырь, которому, ну, один из последних, которым по-прежнему располагает ВСУ против нас.
Интересно, что наш слушатель говорит, значит, пусть и дальше они теряют свои территории, нас это устраивает, а здесь тоже какая-то подмена есть, такая логическая ловушка. Та страна пытается продать... тему, что Российская Федерация занимается захватом территории. С нашей стороны все выглядит несколько иначе.
Да.
Поэтому Зеленский говорит, я ни пяди не отдам, хотя тут он сказал, что невозможно вернуть Крым. Вот, сказал на это заявление, но я ничего отдавать не буду. То есть вообще идеология держится на том, что мы как это, защищаем Европу от территориальных претензий России. Ни много ни мало, они ровно об этом говорят. И есть ощущение, что подспудно это же поддерживают и американцы. Вот в чем дело. Если эту логику начать ломать со стороны американцев, как вы думаете, это каким-то образом повлияет, например, на Европу или на Украину?
Знаете, на Европу, на Украину никто, кроме санитаров, повлиять не в состоянии. Американцы, кстати, не так глупы, они понимают причины, конфликта. Опять же, да, СВО. А ключевая причина, в которой раз мы озвучиваем, это денацификация. То есть мы не занимаемся ни захватом с их точки зрения, ни даже освобождением с нашей точки зрения территории, исконно русской территории, хотя следовало бы это тоже во главу угла поставить. Мы занимаемся прекращением геноцида русского населения. Мы занимаемся защитой нашего населения, защитой русского языка, защитой нашей духовности, защиты русского мира. Ну, это если мы высокие философские константы даемся.
После новостей давайте продолжим. Николай Пархетько с нами, кандидат исторических наук, доцент РУДН финансового университета при правительстве.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Николай Пархитько с нами, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. Как раз в перерыве мы с Николаем Петровичем вспомнили что несколько дней назад на Украине было принято решение исключить русский язык из конвенции какой?
Из Европейской конвенции о защите языков национальных меньшинств, у них меньшинством считается.
Да, то есть то, что, во-первых, да, то, что русский язык считается языком меньшинства, это очень интересная история такая, скорее прибалтийская, по-моему, в большей степени. Прям чувствуется, кто им писал эти документы. А во-вторых, это же очень интересно в плане того, что ровно то, за что Российская Федерация борется, проводя специальную военную операцию, защиту русского языка, русских ценностей, всего такого. Украина делает все, чтобы, скажем так, чтобы подтверждать правильность позиции Российской Федерации.
Это во-первых. Во-вторых, если мы пойдем, опять же, тут неважно, по 28 или по 20 пунктам, которые вот мы сейчас с Трампом обсуждаем, там как раз русский язык-то прямым текстом прописан. Статус русского языка на территории Украины. Да, прекращение преследования русского языка, придание ему официального статуса. Ну, там также фигурирует и статус Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, прекращение преследований. Вот, то есть основные элементы того, что принято называть геноцидом по религиозному, языковому или национальному признаку.
Признаки все эти есть.
Абсолютно, безусловно. И Украина, вы правильно сказали, она делает все, чтобы юридически эти признаки закрепить. Она за нас с вами делает работу, нам ничего не надо доказывать. А просто посмотреть повестку из заседаний Верховной Рады, и все.
Ну, интересно, вы тут говорили по поводу европейцев, то, что пытались понять логику. А может быть, как раз в этом отношении наша позиция и должна сейчас поменяться, потому что мы всю историю, ну, новейшей, например, России, да, весь этот путь мы прокладывали через попытки, во-первых, доказать собственную правоту, достичь консенсуса определенного, привести аргументы, которые примут. Такой изощренный повод, как это, изощренный поиск справедливости. Мы сейчас вам расскажем, мы же с вами за компромисс, мы же с вами за адекватность, давайте договариваться и все. А с той стороны немножечко такие признаки секты организованной существуют, потому что там есть просто идея, они живут с этой идеей, и они все решения принимают, исходя из этой вот идеологемы даже, не идеи, а идеологемы. И у нас есть такое ощущение, что мы вот сейчас что-то покажем, продемонстрируем, и наконец-то у кого-то глаза откроются. Но невозможно, невозможно. А политическое руководство Европейского Союза, мы не будем говорить про отдельные государства, оно и формировалось таким образом, чтобы не, как это, не отстаивать интересы, суверенные интересы каждого государства. Это такое некое супергосударство, корпорация большая, и там есть менеджмент. Сегодня ты глава Еврокомиссии, завтра ты глава Европейского Центрального Банка, послезавтра там ты еще премьер-министр, может быть, какого-то государства. А, и это такая дистиллированное чиновничество, и поэтому невозможно доказывать. Надо просто идти своим путем. Обвиняют в чем-то, не обвинять, неважно. Ребята, мы так, как это, я так вижу, все.
Чиновничество у них это имеет удивительный бэкграунд, удивительное происхождение. Там кого ни копни, в своих национальных государствах они являлись фигурантами коррупционных скандалов. Кого ни копни, от Урсулы до Кошты, до председателя Евросовета.
Но так они что... друг дружку сажать сейчас не будут.
Не, ни в коем случае, потому они в кучку-то все и собрались. А что касается их идеологии, знаете, такая поговорка есть: величина величия, велика до неприличия. Вот это вот про них.
Да, но здесь вопрос может быть в тактике определенной, ведь и с Трампом тоже у нас была определенная тактика, и мне кажется, отчасти она все равно какую-то корректировку претерпевает, потому что с одной сначала было представление о Трампе одно, потом недоумение, почему Трамп выдвигает Российской Федерации ультиматума какие-то, потом мы стали понимать, что Трамп просто вот он такой, такой есть. И в этом отношении, наверное, как-то мы стоим на своих позициях, но вопрос, какие инструменты, помимо военных инструментов, есть у нас для достижения как раз своих целей. Можем ли мы до кого-то достучаться? Или все это должно до какого-то абсурда дойти, когда ситуация просто, ну как, идеологема вот европейская, она сама развалится?
Ну, на самом деле, развалится, я бы правильнее тут сказал, выродится. Потому что современная идейная ценностная ориентация Европы – это идеология самовырождения. Кстати, вот недавно была принята новая концепция в Соединенных Штатах Америки,
Стратегия национальной
безопасности. Стратегия национальной безопасности, да, вот вылетела из головы. Где они о Европе-то что говорят? Они говорят, что Европа в текущем варианте, она взяла курс на самовырождение, культурная идентичность утрачивается семимильными шагами, все замещается мигрантами, все замещается внутренними процессами эрозии.
Ну, такая антиглобалистская повестка.
Совершенно верно. Ну, Трамп себя позиционирует как антиглобалист. Понятно, что к этой вот к стратегии национальной безопасности он имеет отношение, конечно же. Поэтому я бы на месте европейцев, ну, опять, на месте европейцев, неблагодарность оставить туда. Но я бы очень сильно задумался, а стоит ли продолжать. Ну, я не так оптимистичен, я понимаю, что там бесполезно им что-то объяснять. Кстати, ответ на ваш вопрос, стоит ли им что-то объяснять. Не стоит им ничего больше объяснять. Нам надо озаботиться собственными национальными интересами. И ответ на второй вопрос, есть ли у нас ресурсы для этого? У нас их великое множество. Есть замечательный регион, не просто регион, а мировое большинство, глобальный юг называется. У нас с ними прекрасные отношения, и они имеют еще колоссальный потенциал для развития. Мы только находимся, не скажу, что в начале, но в первой половине пути по раскрытию этого потенциала. Речь не только о Китае, об Индии, речь об Африке, речь об Океании, речь о Латинской Америке.
Мы не можем, ну, Латинская Америка сейчас, американцы как-то работают жестко в Латинской Америке, говорят, что американцы будут сейчас с леваками, да, латиноамериканскими. И, понятно, перспективы там большого юга, Африки, они большие, но есть ощущение, что пока тема с Украиной не будет разрешена, все остальное, понимаете, все остальные смотрят, чье возьмет. Это же правда так. По сути, франдерство основное, в хорошем смысле этого слова, и вынужденное отчасти франдерство, оно только у нас. Потому что, более того, мы вынуждены были так поступить и выстраивать вот эти новые какие-то конструкции, потому что это был залог просто выживания. Потому что было так, ну, давайте Россию отключим, 2% ВВП, что там, загнутся сейчас они и будут поберушничать по всему миру и просить, чтобы их простили на коленях, да, и выплачивать репарации вечно, веки вечные. По факту все несколько иначе. Но китайцы по-прежнему опасаются вторичных санкций? Опасаются. Индия тоже выстраивает свои отношения, но очень осторожно. Это правда так. Но это уже беспокоит американцев. И их цель тоже, и китайцы. Но вот этой коллективной фронды, которая, если бы была, ее она не сформирована пока что, потому что все равно, ну, как это, ресурсы, финансовая архитектура, она все равно все-таки западноцентричная, и создали ее западные страны, которые сейчас, продавая раньше это под видом удобства, сейчас используют это как оружие. Есть это ощущение. Но если бы эта фронта создалась, мне кажется, что европейцев бы это точно заставило назад отползти.
А сказать вам, как по моему мнению...
По-научному,
что,
давайте.
Да, что является базисом для этой фронты?
Да.
Замечательное объединение БРИКС.
Вы думаете?
Я абсолютно в этом убежден. Я в этом абсолютно убежден. БРИКС – это платформа. Это, кстати, не интеграционное объединение, это не экономический блок, как некоторые ошибочно
дискуссионная
полагают.
Дискуссионная площадка.
Дискуссионная площадка, причем дискуссионная по всему спектру вопросов, и по политическим, и по экономическим, и по ценностным. Ценностные, наверное, даже вот с них было правильно начать. Вот, и то, что у этой площадки или платформы, у нее великое будущее, об этом свидетельствует то, что от саммита к саммиту состав участников БРИКС либо расширяется, либо пополняется числом партнеров, которые в дальнейшем планируют присоединение к этой дискуссионной площадке, к этому объединению. Я бы ни в коем случае не сбрасывал со счетов. И, кстати говоря, инновационность этой именно площадки заключается в том, что это вам небольшая семерка со строгими правилами, как на плацу, шаг вправо, шаг влево, все, ты плохой, до свидания. Это вам небольшая двадцатка, которая, ну, чисто по экономическим...
По интересам, да.
Да. Это вам, тем более, там, не нафта никакая. Это, кстати, при всем уважении, это не ШОС, да, где первую скрипку играет наша замечательная китайская партнерская страна. Это новый формат, действительно, дискуссионной площадки, которая имеет все шансы стать перспективным, ценностным, идейным и экономическим объединением. Я делаю очень большую ставку на БРИКС.
А в контексте украинского конфликта каким образом БРИКС может помочь?
В контексте украинского конфликта он помогает очень здорово. Дело в том, что у нас же в рамках БРИКС происходят встречи, происходят саммиты, происходит постоянное общение. Общение на тематику нового банка развития БРИКС, который абстрагирован, вообще-то говоря, от дискредитировавшей себя системы SWIFT. да, да. Идет процесс дедоларизации. Ну, одно дело, это отдельные национальные лидеры говорят, да, другое дело, когда практические шаги согласовываются в рамках целой объединительной платформы. Это совсем другой уровень-то решения. И украинская повестка, я абсолютно убежден, она там звучит, и этим во многом объясняется дружественная позиция в отношении России со стороны такой страны, со стороны такого государства, как Бразилия, Южная Африка. Помните, саммит в Южной Африке был, куда Зеленского вообще даже не позвали на двадцатку? На что президент ЮАР сказал, мне нет возможности всех позвать. Очень здорово. Ну, да, да. Кому надо, тот поймет.
А вообще, зачем они там?
Следующий вопрос. Ну, Зеленский считает, что он везде должен быть. Да. И все вокруг него должны скакать. Позиция Индии. Почему индусы так уверенно себя чувствуют, когда американцы начинают откровенно давить, угрожать санкциями, требовать что-то? Моди открытым текстом говорит, я буду принимать решение в соответствии с национальными интересами, потому что есть уже предварительные договоренности с российской стороной.
Но колониальный флёр, вы считаете, покинул некогда бывшие колонии? В плане того, чтобы быть свободными по выстраиванию вообще своей системы мира?
Я думаю, что да. В этом плане, мне вообще не свойственно, да, но я в этом плане настроен очень оптимистично. Очень. Я даже могу сказать, почему. Потому что, с одной стороны, колониальный флёр, как вы сказали, покидает. С другой стороны, на том конце что? Оголтелый неоколониализм пытаются навязать. Бывшие хозяева-то пытаются навязать. Причем такими топорными методами. Они, честное слово...
Они же работают. Ну, понимаете, но
это
они
мы
до
с вами
сих
понимаем.
Пор работают.
Вы думаете, работают они?
Я думаю, что да. И я думаю, что хорошо, работать они будут не с Индией, работать они будут с Центральной Азией.
Центральная Азия, вопрос другой. Это молодые постсоветские государства, вот. Да, не имеющие опыта национальной государственности.
Не наетые пока что, в смысле,
да.
Не закрывшие базовые потребности в безопасности.
Не имеющие, знаете, как малолетний ребенок медицинского иммунитета. Вот, ну, они не имеют этого иммунитета, в данном случае политического. И поэтому тут я с вами соглашусь. Да, Средняя Азия... Бывшие постсоветские страны, этот путь уже прошли страны Восточной Европы, но некоторые выздоровели, да, опять же, Венгрию называем. Вот, здесь да. Но что касается старых, это постколониальных государств, в отношении них проводится попытка их реколонизации. Это и французы в Африке делают, что обусловит их поражения постоянные там. Это и британцы со своими МИ-6, со своими НКО.
Но они никуда не денутся.
Никуда не денутся, они будут продолжать. Но...
Ну, получается, что у них есть рычаги, а это что, шантаж, угроза, манипуляция, мы же все говорим. Россия – страна цивилизации, скоро будет многополярный мир, и вот он уже выстраивается. Но здесь вопрос в другом, что есть, во-первых, мы говорим про многополярность и подразумеваем Индию и Китай, потому что это уже мощные экономики, плюс это страны, имеющие древнюю историю и имеющие определенную свою как бы идеологический стержень, который позволяет им, в общем, ну, маневрировать здесь, да, что торговать окей, перенимать даже что-то тоже окей, но не в смысле, как это, по соровским методичкам выстраивать свою политику и дипломатию. Но мы говорим про множество других государств, которые пока что готовы все впитывать, что называется, новое, и в том числе подвергаться определенному шантажу, угрозам и манипуляциям. И если, может быть, как вот в случае с Грузией оказалось, что им тему с европейскостью продать уже очень сложно, потому что они как-то почувствовали, да, что вот нельзя в Украину превращаться, очень много издержек это несет. То есть другие государства, которые, в принципе, ну вот давайте попробуем балансировать, разве нет?
Ну, я и говорю, я согласен с этим. Я с этим согласен. Балансировать они будут пытаться, будут пробовать. Ну, балансирование тоже разное бывает. Одно дело, если они будут балансировать с учетом обоюдных интересов, другое дело, задача сложная, но будут пытаться. Да. Ну, наверное, может быть, в этом еще плохого и нет. Другое дело, если они будут себя превращать ценой своей национальной независимости, если угодно, государственности, в антироссийский плацдарм, то это тоже путь, на который сейчас стала, к сожалению, Молдова. К огромному сожалению.
Ну, так они и будут, да, Молдавия будет продолжать. Рядом Румыния есть,
да,
великая.
И очень великая, да. И, ну, про Прибалтику я молчу. Вот если вот они будут пытаться это делать, ну, для них это закончится очень печально, очень плачевно.
Инструменты по снижению, например, токсичности со стороны Европы для нас какие?
инструменты снижения токсичности.
Влияние их токсичности на нас. Ну, вот они подтравливают Украину, например.
С Украиной отдельный случай. Тут, я уже говорил, на данный момент ничего кроме военного разгрома этой хунты я не вижу, никаких вариантов. Либо подписание ими капитуляции.
Создание условно двух Украин, как вы думаете? Все равно же какое-то что-то останется от Украины?
Я сейчас даже не готов рассуждать на предмет того, останется от нее что-то или нет. Я глубоко убежден, что это страной даже не назову, это территориальная квази-государственная общность не в состоянии создать государственность.
Я почему говорю про токсичность, да, и почему я не готова, например, выделять Украину в какую-то отдельную часть в нашем разговоре, потому что Украина стала местом концентрированного вот этого ультранационалистической вот этой идеи. И она, как многие говорили, да, Европе надо будет заниматься реваншизмом, и в Европе, скорее всего, будет реваншизм. Про реваншизм говорили немецкие в основном. Но есть ощущение, что этот реваншизм приходит в Европу как раз, и вот эти вот ультранационалистические нацистские идеи, они приходят как раз с территории Украины. Потому что задавить это, к сожалению, не получается. Это получается выдавить путем присоединение территорий и, соответственно, уничтожение вот этих вот батальонов идеологических на Украине. Но сам факт, вот эти зерна, они прорастают просто в ту сторону. Вот почему я, честно говоря, не готова отделять Украину от Европы и вот этой общей токсичности, которую она несет.
Ну, тут я с вами согласен частично. Украинизация Европы в плохом смысле имеет место. Да. Кстати, вот эти коррупционные зерна, они туда проникли тоже не случайно, тоже с территории Украины. Европейцы посмотрели, а что, так можно было воровать? Оказывается, да. Вот, отсюда, кстати, такие беспрецедентные ранее для Европы беспрецедентные вещи, как отмена результатов выборов, если что-то не то.
В Румынии.
В Румынии, смотри, пожалуйста, огонь. Да. Сейчас непонятно, что будет с альтернативой для Германии, ФРГ, хотя, я думаю, не запретят ее, но, тем не менее, там очень сложные процессы идут.
Так.
Запрет фактически на деятельность Марин Ле Пен во Франции. То есть это все не случайно. Это все не случайно. Но давайте не будем все-таки сбрасывать со счетов. Я все еще верю в наличие здравомыслящей прослойки коренного европейского населения. Там есть нормальные люди.
Она должна быть не просто здравомыслящей, она тогда должна быть и буйной.
Политически активной.
Понимаете, она должна быть буйной, потому что альтернатива для Германии абсолютно вегетарианская партия в плане своего даже влияния. Она уже маргинализируется, и их чуть ли не как раз называют фашистами.
Ну, ультраправыми.
Ультраправыми их называют, Ну, их ультраправыми называют как бы неолибералы. То есть это тоже сдвинулось, вот это вот, вот этот маятник, маятник партийный. И тогда получается, что мы же все равно придем к, во-первых, риске, например, трансформации украинского конфликта в какой-то большой конфликт, но не так, как мы привыкли думать про первую, как Первая мировая, была вторая, танковые бои, половина Европы в войне охвачена, голод, холод и так далее. А вот, пожалуйста, что сейчас на море, например, происходит. И вот эта вот коммуникационная война, и война гибридная, что называется. Не получится ли так, что как же это назвать, террористическое, наверное, переход боевых действий в диверсионно-террористический формат с использованием дронов, например, да, как это выглядит сейчас, и подрыв, например, гражданского торгового флота, это и есть элементы этой расширяющейся войны.
Это один из инструментов этой войны. Гибридная война против нас ведется, по моему мнению, с 2008 года. Когда, если вы помните, это интервью Аманды Кокоевой, осетинской девочки, которая открытым текстом рассказывает, кто начал стрелять по спящему Схинвалу, а ведущие выдали это все за российскую агрессию. С ног на
голову. CNN выдавал, да, что это обстрел идет.
Причем показывали грузинский град, России, который стрелял, а говорили, вот русские стреляют по мирным селам. Вот, с 2008 года это прям вот четко отправная дата, можно назвать когда. Сейчас, конечно же, вы правильно говорите, это все только эскалируется и ухудшается. Что касается Черного моря, здесь, вот опять же, к вопросу об интеллекте и его отсутствии у наших оппонентов. Украина интенсифицирует террористическую деятельность на Черном море. К чему это может привести? Только к одному, что Черное море со временем может превратиться в, не знаю, какое слово тут произнести, в экономически безлюдное. Ну, там прекратится торговля. Кто будет фрахтовать суда? Кто будет плавать в таких водах, где ваш корабль могут потопить просто-напросто? Они вот этого добьются. И в результате они откуда получают львиную долю помощи, военной включая, и экспортируют свое, как они говорят, зерно. На самом деле, там большие вопросы, что в одну сторону идет, что с другой стороны уходит.
Так.
Вот. Они не соображают, что если они превратят Черное море во внеторговую зону, то первые издержки понесут именно они. Я сейчас не говорю про турок, которые Черное море считают своим внутренним озером, могут этого не допустить. Так. Я сейчас говорю про государство-террорист, по сути дела. Что касается интенсификации террористических действий против нас, так они уже идут. Когда прилетают дроны, там, не знаю, в Кандалакшу, или когда они прилетают в наши северные регионы, ну, неужели кто-то в здравом уме считает, что это из Полтавы дрон вылетел и долетел до Кандалакши? У меня по географии всегда была пятерка. Я как-то... Я знаю, где Эстония находится, я знаю, где Финляндия находится. У меня как-то в этом
вот
плане...
Об этом, как раз, да, да, мы как раз об этом говорим, что вопрос трансформации кризиса в какую-то большую крупную войну, он у нас долгое время воспринимался вообще всеми, да, что кто-то кому-то должен войну объявить, например, или просто там не, европейские войска окажутся на территории Украины, а это все совсем не так.
Не так.
А как раз вот это вот дроны, безэкипажные катера, даже здесь уже столько было... событий, которые лет 80 назад трактовались бы как казус Белли, то всем стало понятно, что казуса Белли нет и, в принципе, быть не может, потому что, ну, как бы все договорились, что, что это не казус Белли, это просто провокация, говорят. И тогда вот война будет в таком виде.
Ну, знаете, я тут скажу так, по поводу повышения порога казуса Белли,
да,
я соглашусь, но повышение порога не значит его бесконечность. Например, я считаю, казусом Белли было бы, если было бы совершено военное нападение на российский танкер, ну, скажем так, в Балтийском море. Нападение с флагом соответствующей страны, не буду называть какой, там четыре варианта.
Да не будут все свои флаги выставлять, о чем вы? Если есть безэкипажные корабли, зачем с флагом идти в атаку?
Кто их знает? И потом блокирование Калининградской области, о чем?
Это да.
Литва открытым текстом, кстати, говорит. Они думают, что 45-я немецкая бригада, которая у них там дислоцируется, она им сильно поможет. Так я огорчу, не поможет. Это казус Белли однозначный. Блокирование нашей территории, да, создания. Если, не дай бог, будет сбит какой-нибудь транспортный самолет наш, который туда летит, или задержаны фуры, они уже задерживаются. Угу. Или, кстати, вот в этом контексте, это я еще раз говорю, если будет военное нападение на наш корабль, да даже без флага, у нас, слава богу, разведка работает хорошо, этот флаг через 5 минут будет известен, кто его спустил, чтобы не светить. Вот, это однозначно казус Белли. Но, наверное, слава богу, в нашем случае все решения за верховным главнокомандующим.
Николай Пархитько был с нами, кандидат исторических наук, доцент РУДН и финансового университета при правительстве. Несколько было сообщений от наших слушателей. Например, нам нужно сотрудничество с Китаем и Индией, возможно, создание новой коалиции. Победа любой ценой, не победа приспособленчества, говорит ленивый титан. У нас Польша древняя-древняя, посмотрите, что происходит. Ну, у Польши как-то история такая.
Исторический комплекс у них.
Исторический комплекс и все такое. Спасибо вам большое, Николай Петрович. Ждем вас снова. Приходите. Далее информационный выпуск. До завтра. С вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.